Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставление святаго Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что в прошлый раз мы остановились на 95-м абзаце этих наставлений, посвященных молитве. Надо закончить эту тему. И к 95-му абзацу буквально даже синтаксически, практически примыкает и тематически примыкает 95-й абзац. И вот мы сейчас на нем остановимся. Во всяком деле, пишет преподобный Марк, имей присущую молитву, так как ничего не можешь сделать без помощи Божьей. И нет ничего сильнее молитвы к стяжанию содействия Божьего, и нет ничего полезнее ее для благоугождения Богу. Ибо все делание заповеди в ней заключается, ибо нет ничего выше любви к Богу. То есть, по мысли преподобного Марка Подвижника, молитвенное делание, молитва и есть максимальное выражение любви к Богу. Он так видит, так чувствует, и для него это является, ну не только для него, для всей аскетической традиции, для всего, скажем, для всей восточно-христианской практики духовного делания, это представляется несомненно так, что именно молитва и является главным и выразителем любви к Богу, и главным созидателем любви к Богу. Почему они так думают? То, что сейчас для нас не то, что не представляется неоспоримым. Сейчас для нас это вызывает огромное количество даже не вопросов, а просто претензий. Вот. Ладно бы, скажем, современный человек возмущался такой установкой древних аскетов, опираясь на слова Иисуса Христа, «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». Так нет же, это в принципе возмущение даже не на основании слов Христа, а именно на основании того, что почему, собственно говоря, я должен так выражать свою любовь. Именно претензии современного человека основаны на том, что он вообще перестал понимать само содержание, саму суть любви. Но вот то, что Христос говорит в известном месте о Марфе и Марии, где Мария сидит у ног Иисуса, а Марфа печется о том, чтобы накормить Христа и спутников. И он, помимо всего прочего, говорит, Мария избрала благую часть, которая не отымется от нее. Ведь нищих, больных, кормежки, питание, приюта странников или чего-либо другого не будет в Царстве Божьем. Будет только Он. Все будут достаточны, ни в чем не будут нуждаться, если человек не нашел вкуса в том, чтобы просто быть с Богом, то ему просто скучно станет, ибо делать там, строго говоря, нечего. Все содержание есть общение с Богом. Как человек, который любит, для него все содержание вот их любви является пребывание вместе. И вместе с тем человеком, которого он любит. Неважно, что они при этом делают. Желательно бы вообще ничего не делать, просто смотреть друг на друга, говорить друг с другом, делиться друг с другом, вспоминать что-то общее или отдельное, каяться, строить планы, открывать все новые и новые глубины и другого, и свои собственные предстояния этому другому. Вот это все сейчас для человека настолько дико, настолько кажется чем-то совершенно не то что невозможным, ненужным, а просто каким-то выдуманным, будто так никто никогда не делал, делать так не нужно, и в принципе это ненормальное человеческое бытие. И поэтому вот из этого бунта против общения друг с другом, полноты общения друг с другом, как максимального выражения любви, человек нынешний и бунтует. А древние люди, для них это именно по сюжету Марфы и Марии и была та самая благая часть, которая не отымется. Но кроме того, есть еще дополнительные размышления. Ведь именно молитва, а не чтение какого-то текста, оно делает нас предстоящим Богу, даже если это текст евангельский или текст Священного Писания. Молитва есть пребывание нашего ума, нашего духа, всего нашего существа, собранного воедино, пред лицом ума, как это поется в песнопении, посвященном Григорию Паламе, ум, предстоящий уму. То есть вот это предстояние Богу, когда все остальное не важно, вообще все. Вселенная, мир, другие люди, тварные, там, ангелы, животные, воздух, жизнь, смерть, ничего не важно. Единственным, не важным, а единственным содержанием человеческой жизни становится Бог. И что может быть полнее собранности человека перед лицом Божьим, перед ликом Его? И Священное Писание Ветхого Завета, мы знаем, что для многих ангелов это составляет единственное содержание их жизни, предстояние Богу. Все сердце объято вниманием божественной воли, и вот это человек возлюбил Бога всем своим существом, потому что нет ничего иного, чтобы любил человек, кроме Бога, и это он выражает в своей молитве. Но все-таки остается открытым вопрос о том, что Христос говорит в Евангелии: «Кто любит меня, заповеди мои соблюдет». И как же так, вот человек, как это представляется современным людям, отделился от всего, перестал о всем заботиться, видишь, какой легкий путь выбрал, сидеть себе да молиться Богу, легко ему, не то что мы мучаемся, страдаем, тут думаем, как концы с концами свести, как кредиты заплатить, как детей воспитать, как на работу пойти, как задание начальства выполнить, а это легкий путь. Легкий, нелегкий – это вопрос дискуссионный, важно не это, важно, что молитва является и исполнением заповеди Божьей. Не просто заповеди о молитве, а молитва возможна только тогда, уж тем более такая молитва, о которой мы сказали, когда человек исполнил все заповеди Божьи. Потому что ведь заповеди Божьи посвящены тому, чтобы человек научился любить других людей и понимать других людей, заботиться о других людях. Человек, который вот так предстоит Богу, это человек, которого все раздал. У него нет ничего своего. Он все до копеечки отдал ближним. У него даже одежда не своя, а данное ему кем-то по милости. Дом не свой, а кем-то данный по милости. А может, и дома-то никакого нет. И если кто-то придет и попросит, он уступит этот дом, только вряд ли кто-то в нем, кроме самого этого подвижника, захочет жить. Он отдаст эту одежду, только вряд ли кто-то, кроме самого этого подвижника, захочет эту одежду носить. Он от всего отрекся, но не просто так, положив это куда-то в кубышку. Он просто все уже раздал. Он сделал больше, чем кто-либо из всех людей, творящих милостыню в каком-то количестве. Он сотворил ее в раз и все. Он совершенно все отдал. Он отрекся от всего. Этим исполнил заповедь Божью. Кроме того, он для того, чтобы взойти на такую степень добродетели, на такую степень молитвы, он отрекался от своей воли. Он был долгое время в послушании. Он слушался других. И этим обрел, в этом делании он обрел смирение. Он перестал носиться с собой, как с писаной торбой. Он перестал ставить себя выше других, вообще выше хоть кого-нибудь. И так последовательно отказался от зависти, от ревности, от уныния, от сребролюбия, от гнева, от раздражительности, от всего. И приди к нему сейчас в этот момент человек, он будет служить этому человеку. Ну, просто служить нечем, потому что у него ничего нету. Но если есть у него сухая корка, то он с радостью поделится этой сухой коркой, которая у него есть. Но даже если у него будет и каша, которую он сварит, или картошка, которую он запечет, служа этому человеку, он будет видеть в нем Христа. И будет служить ему как Богу, и любить его как Бога. И его ум ни на мгновение не оторвется от предстояния Богу. Даже если его выведут в этот момент на главную площадь главного города страны, и там будут миллионы людей, и от него что-то потребуют, он будет это делать, совсем не отвлекаясь от молитвы, от предстояния Богу. И таким образом он исполнил заповедь. Эти заповеди были для него теми ступенями, которые возвели его к молитве, к совершенной молитве и к совершенной любви. Он действительно возлюбил Бога всем сердцем своим и ближнего своего возлюбил, как самого себя. Если ему скажут, что вот надо умереть за этого человека, он пойдет и умрет. Если ему сказано, что нужно продать себя в рабство за этого человека, он пойдет и продаст. Если ему скажут, что нужно непременно, чтобы тебя разрезали на кусочки и выпотрошили, потому что это нужно для пользы какого-то негодяя, он позволит это сделать. Он достиг совершенства во всем. И с этой точки зрения, то состояние, в котором мы его застали, молящимся, неразвлекаемо молящимся к Богу, есть плод его долговременных усилий по исполнению заповедей Божьих. И в этом смысле он ничуть не противоречит тому, что сказал Христос в Евангелии. И никто никогда не смог взойти на эту высоту совершенной, непарительной, как скажет в следующем слове Марк подвижник, непарительной молитве, совершенно сосредоточенной молитве, никто не может зайти на эту высоту, если предварительно не исполнит все заповеди Божьи. Это невозможно. Только постепенно, как пишет об этом Иоанн Лесничник, исполняя одну заповедь за другой, человек в конце концов достигает и совершенной молитвы, и совершенной любви. В 97-м абзаце он пишет: «Непарительная молитва есть знак боголюбия в пребывающем в оной, не родение же о ней и парение во время ия есть знак любосластия, пленение сердца чем-либо, кроме Бога». Парительная молитва – это молитва, когда мы уносимся от непосредственного, даже не содержания того, о чем говорят слова молитвы, А мы парим, мы в момент совершения молитвы, наш ум погружается в ничто, никак не связанное ни со словами молитвы, ни тем более с предстоянием Бога. Когда мы отвлекаемся от того, что мы сейчас стоим перед лицом Бога, мы об этом, мы это не воспринимаем умом, мы это не чувствуем. Вот, ум рассеивается и в какие-то картинки, созерцаемые умом, он улетает, он мечтает. Как правило, это связано либо мечтанием о чем-то, либо мечтанием о себе. Иногда парительная молитва, очень часто парительная молитва, когда человек мечтает о себе, всегда приводит человека к тому, что он начинает во время молитвы смотреть на себя со стороны. Он как бы оценивает, хорошо ли он молится, как он молится, какие чувства в нем проявляются. Вот этот как бы взгляд со стороны тоже есть парение ума, потому что ум отвлекся на что-то, но он не собран в Боге. Он не стоит перед лицом Бога, не отвлекаясь, как, например, человек стоит, солдат стоит перед генералом, или подсудимый перед судьей, или молодой человек перед девушкой, или наоборот, объятый любовью. Он ни о чем другом не думает, кроме как о том, что он стоит сейчас перед самым главным в его жизни существом. И если вот это человек отвлекается от этого и начинает о чем-то другом, куда-то в другие области устремлять свой ум, это все вот и названо парительной молитвой, когда ум отвлекся и уже перед Богом не стоит. И вот это состояние, по мысли Марка Подвижника, всегда обусловлено тем, что сердце пленено какой-то страстью. И стало быть, человек, который никак не может достичь собранной молитвы, молитвой, ставящей его перед лицом Бога. И это стояние перед лицом Бога человек не отвлекается и не развлекается во время этого предстояния. Причиной, мешающей этому, всегда является увлечение некой сластью. И это помогает нам понять, почему у нас никак не получается хорошая, правильная, нормальная, собранная, цельная, непарительная молитва. Что-то нам есть в нашем сердце, что-то такое плененное какой-то сладостью, какой-то сластью, каким-то удовольствием. То есть на самом деле у нас в тайне сердца есть какое-то место, которое черпает удовольствие не из того, что оно общается с Богом. Вот, оно мечтает о пище или о сластолюбии, о утешении плоти, о покое, о богатстве, о еще чем-то. То есть, когда сердце человеческое не отдало себя к Богу. Господи, что хочешь, то и делай. Вот, когда еще пленяет некое удовольствие, и сердце на самом деле хочет именно этого удовольствия, тогда получается парительная молитва. В обычном же состоянии человек, у него бывает то сосредоточенная молитва, обычно это связано с переживанием боли, печали, покаяния, горя. И бывают времена, когда он, пытаясь молиться собрано, у него не получается, он мечтает о каких-то утешениях и удовольствиях, мечтах и заботах, и никак не получается молитва. И человек борется, он пытается очистить свое сердце покаянием, он пытается собраться, и вот в таком колебательном контуре, в таком вот то собирается он в молитве, то рассеивается, то у него чистая молитва, насколько это возможно, то парительная молитва. Вот это чаще бывает с обычным человеком, потому что для того, чтобы действительно достичь непарительной молитвы, человек должен либо пребывать в глубоком смирении, а это значит, что он все упование возложил на Бога и сам по себе ни о чем не мечтает, ничего не желает. Или человек, который очистил свое сердце вообще от всех страстей, и его, по совести говоря, ничего никогда и не пленяет, и уже давно не пленяет. Вот это две категории людей, которые могут достичь совершенной непарительной молитвы. Сто десятый абзац. Как кающемуся не свойственно высокомудрствовать, так произвольно грешащему невозможно смиренно мудрствовать. Что вообще-то естественно, потому что произвольный грех с неизбежностью есть, как сознательное нарушение заповеди Божьей, есть действие гордыни. Потому что мы пренебрегаем заповедью, мы ведем себя высокомерно по отношению к этим заповедям, или умничаем, высокоумничаем о том, что эта заповедь нам не нужна, так или иначе, произвольно греша, произвольно нарушая то, что велит нам Бог, мы так или иначе демонстрируем гордыню. Поэтому, естественно, произвольный грех и смиренномудрие совершенно несовместимы. Это понятно, но отсюда рождается две практических значимых явления, которые, вот зная которые, мы можем сделать определенные выводы. Например, человек, который произвольно грешит, по слову Марка Подвижника, подлинного смиренномудрия у него нет. Но у него часто возникает состояние, которое мы называем смиренничание. То есть человек в своей речи, порой в манерах, декларирует некую такую риторику смиренно-мудрия. Смирения в нем нет, а риторика о смирении есть. Он напускает на себя вид смиренного человека, готов публично себя укорять, обличать, говорить, что он грешный, что хуже никого его нету и так далее. И в результате вот ему, него он как бы лицемерит, естественно, потому что на самом деле в глубине души он вовсе себя таким не считает, но он напускает на себя такой вид, понимая, что это как бы в его собственных глазах, это успокаивает его совесть, что хотя он и грешник, и произвольно грешит, но он же произвольно и смиряется, и поэтому Господь его помилует. На самом деле, как и всякое лицемерие, ничем хорошим это не закончится. И то, что это ложное смирение, напускное смирение, всегда проявляется в том, что сколько бы человек сам о себе не говорил, в смиренных интонациях подлинное его сущность проявляется тогда, когда то же самое, что говорит о себе он, ему говорит другой человек. Вот как человек реагирует на укоризные замечания других, как он реагирует на то, что его ругают, вот это и проявляет подлинный характер человека и быстро эту лицемерную шелуху с него снимает. И таким образом важно всякому внимательному человеку понимать, что если мы только говорим о смирении и напускаем на себя смиренный вид, толку этого никакого для нашей жизни вечной и временной не будет. Как всякое лицемерие, как всякое лукавство, оно принесет только к тому, что раззадоривает наше тщеславие и наше самолюбие. Если никто не будет нас ругать, то этот образ жизни заведет нас вообще в очень опасные дебри. Если все-таки найдется человек, который будет нас ругать, то мы не сможем выносить его, как нам будет казаться, тяжелого характера, невыносимого его гнева, И в результате будем быть в постоянном унынии, отчаянии, печали. Сделать, стало быть, то, к чему призвал нас Господь, мы не сможем. И второй момент, который тоже из этого вытекает, что как бы мы ни хотели, а мы хотим научиться, скажем, не осуждению, каким-то другим подлинным продуктам, плодам смирения, у нас ничего не получится, пока мы произвольно грешим. Потому что любой произвольный грех, как действие гордыни, он всегда рождает в человеке раздражение, всегда у него появляется такое вот неудовольствие миром, самим собой, и это подпитывает раздражение, а раздражение всегда приводит к осуждению. И поэтому, если человек произвольно грешит, он никогда не сможет избавиться от греха осуждения. А осуждение – это грех, который вполне можно назвать смертным, ибо каким судом судит человек других, таким и сам будет судим. И еще один абзац хотелось бы сегодня разобрать. 114 абзац. «Широта сердца есть упование на Бога, а теснота его – забота житейская». Вообще очень удивительные слова, замечательные, удивительные слова, что «широта сердца есть упование на Бога». Ведь уповающий человек, уповающий на Бога человек, во-первых, он знает, что все в его жизни в руках Божьих. Все из действия божественного промысла, все из действия божественной любви. А это сознание, это упование примиряет его, как Иосифа, патриарха Иосифа или царя Давида, примиряет его с промыслом Божьим. То есть человек пребывает в мире и в тишине в любых обстоятельствах своей жизни. В нем нет уныния, что именно изжимает сердце, делая его очень узким, не умеющим вместить в себя ничего, кроме этой уныния и тоски. Человек переживает состояние отчаяния и никак не может прийти в покой. Правильнее вот это свойство внутреннего сердца, когда оно научилось в уповании на Бога верять себя промыслу Божьему, его любви, наверное, было бы назвать великодушием, но можно назвать и широтой сердца. Однако есть еще и вторая составляющая, что, с одной стороны, как мы уже сказали, человек, уповающий на Бога, вверяет промыслу Божьему себя. Но в то же время человек, уповающий на Бога, вверяет промыслу Божьему и других. Он знает, что Бог знает, как спасать людей. Раз спас меня, спасет и прочих. Он сознает, что Бог хочет спасения всех людей. Что, и это придает ему надежду. Ведь именно Бог открывает человеку самого себя. Никакие человеческие слова, никакие человеческие действия не смогут открыть другому человеку Бог. Что бы мы ни говорили, ни делали, Бог ему откроется только тогда, когда Бог сам этого захочет, когда Он открывается человеку, когда Он посылает меня для того, чтобы я сказал или я сделал, или другого человека. И уповающий на Бога человек понимает, что и судьба другого человека в руках Божьих. Никто, кроме Бога. И это упование рождает молитву и внутреннюю уверенность. Если есть возможность, Бог этого человека спасет. Если Бог этого человека не спасет, то это невозможно. Но никто не знает, кто спасется, кто не спасется. Это знание скрытое человек. Значит, человек, уповающий на Бога, верит, что Бог может спасти каждого человека и надеется на это, и уповает на это. Это дает ему силы, поскольку он надеется, что Бог может спасти любого человека, то у него рождаются силы не пытаться изменить мир, а пытаться этот мир согреть, утешить, зная, что судьбы всех людей в руках Божьих. Отсюда и рождается и понимание, и широта, и способность услышать, и открытость человека другому человеку.